Я верю, что именно крест Христов показывает всю чудовищность и всю мерзость греха. И сегодня мне хотелось вместе с вами еще раз увидеть вот чудовищность греха. Зачем это нам нужно? Для того, чтобы мы на фоне вот чудовищности греха еще раз оценили жертву Иисуса Христа. Чтобы мы могли восхититься Его любовью к нам. И чтобы мы могли еще раз выразить Ему благодарность за то, что Он сделал для нас. Люди в мире имеют, мне кажется, совершенно неправильное представление о человеке. Под влиянием вот гуманизма, идеи гуманизма, особенно вот 19 век, начало 20 века, мир верил, что вообще человек хороший, он добрый. Если его поместить в какую-то вот хорошую среду, то он станет еще лучше, и мир изменится. И Первая и Вторая мировые войны, они оказались, знаете, как холодным душем для всего человечества. Когда люди увидели вот эту жестокость, пытки, насилие, уничтожение евреев, концлагеря, газовые камеры, и мир ужаснулся от того, насколько жестокий может быть человек, от того, каким может быть злым сердце человека, и сколько там в этом сердце жестокости, сколько там зла. И знаете, один христианский автор, он сказал такие слова, может быть, они не очень приятные, но они правдивые. Он сказал так: «Нет худшей помойки, как человеческое сердце. На самом деле мы гораздо хуже, чем о себе думаем». И это так и есть, это правда. Но все преступления человечества, они меркнут, они блекнут по сравнению с тем, как грех проявился именно по отношению к Богу. Все это все меркнет по отношению к тому, как грех проявился именно по отношению к Богу. Давайте посмотрим с вами на некоторых участников вот тех событий, той драмы, как их грех проявился по отношению ко Христу. Евангелист Матфей записал эту историю, последний земной день в жизни Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 27 глава. Ну, я буду читать с 27 стиха. Если у вас есть Библия, давайте вместе следите за мной и посмотрим на некоторых участников тех событий, той драмы. 27 стих, Евангелие от Матфея, 27 глава. Начинается так. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса, в преторию собрали на него весь полк». Тогда, слово «тогда» говорит, что оно связывает с предыдущими стихами. «Воины правителя». Воины поступили по приказу Пилата. Именно Пилат отдал им такой приказ, и перед этим история как раз об этом говорит, что Пилат отдал воинам приказ, чтобы они бичевали Иисуса Христа. И один из таких персонажей, тех событий, от которого тоже много что зависело, это Понтий Пилат. И, наверное, на фоне такой жестокости книжников, фарисеев, священников и народа, который вот кричал «распни его», у некоторых Пилат вызывает даже симпатию. Почему? Но он все-таки пытался спасти Иисуса Христа. Он три раза выводил его к народу. Он три раза провозглашал, что он невиновен, этот человек. Он пытался его спасти, он пытался его отправить к царю Ироду, надеясь, что, может быть, ему не придется отдавать такой приказ. И Пилат, он был умным человеком, и он сразу понял, в чем дело. Евангелие от Матфея, 27 глава, если у вас Библия открыта, и посмотрите, 18 стих. «Ибо знал, что предали его из зависти». Ну, Пилат сразу все понял. Он сразу понял, в чем причина. И поэтому он пытается спасти Иисуса Христа. И ситуация, она накаляется, и народ начал кричать о том, что если ты его отпустишь, ты не друг кесарю. И когда уже он ничего не мог сделать, история заканчивается тем, что Пилат умывает руки и говорит: «Невиновен я в крови праведника сего». И даже когда Пилат отдал приказ бичевать Иисуса Христа, и то он делал это для того, чтобы Иудеи, увидев это бичевание, они жалились и не предали его на смерть. Именно ради этого. И когда он уже ничего не мог сделать, он сказал: «Все, невиновен я», и отдает приказ воинам. И у нас возникает вопрос, действительно ли Пилат невиновен в смерти Христа? Действительно ли это так? Или он виновен? Если он виновен, то в чем он виновен? И я думаю, что и сегодня много современных наших современников, они также виновны в том же, в чем и виновен был Пилат. Потому что Пилат знал, что этот человек невиновен, и несмотря на это, он отдал его на распятие. Вот в чем была его вина. Он знал, что Иисус невиновен. И при этом это не помешало отдать его на распятие. Почему он это сделал? Чего он испугался? Когда толпа стала кричать, что если ты освободишь его, ты не друг кесарю. И всякий, который делает себя царем, он противник кесарю. А Иисус провозглашал себя царем. Если ты его отпускаешь, значит, ты с ним заодно, значит, ты тоже противник кесарю. И вдруг Пилат представил себе, что может быть, какую цену ему, может быть, придется заплатить, если он освободит этого человека. И он представил себе донос кесарю, гнев царя, возможно, его снимут с должности, возможно, его направят в какую-то провинцию на север. А это в лучшем случае, а все может быть гораздо хуже. И поэтому Пилат испугался. Он стал перед выбором. Кого больше бояться? Того, кто может тело погубить? Или того, кто может и тело, и душу погубить в гиене? Кого больше бояться? Божьего суда или суда земного, суда царя? И Пилат испугался больше. Царя земного. Он испугался больше суда земного. И поэтому он предает невинного человека на распятие, хотя знает, что невиновен. Но подумайте, а не так ли сегодня поступают люди в мире, когда понимают, что им нужно платить какую-то цену в следовании за Христом? Им не хочется. Они поступают, как Пилат. Пилат больше думал о земном, чем о небесном, о временном, чем о вечном. И сегодня для многих людей мнение людей или суд людей гораздо страшнее, чем мнение Бога или суд Бога. И они делают точно такой же самый выбор. В этом была вина Пилата, и в этом проявился его грех. Суд земной для него оказался страшнее, чем суд небесный. Это такая первая личность. Есть, знаете, даже такая картина, где художник изобразил Пилата, который находится в аду, и как бы он продолжает мыть руки. Идею художник хотел запечатлеть, что он так и не может смыть кровь с своих рук. Виновен ли Пилат? Конечно же, виновен. Вторые действующие лица в этой драме – это римские воины. Пилат отдал приказ, и кто-то может сказать: «Ну, а какой грех совершили римские солдаты? Они же должны выполнять приказ. Что они могут сделать? Им отдали приказ. Они солдаты». Но вот мы сейчас прочитаем дальше эту историю, и вы увидите, что римские солдаты проявили свою собственную греховность. Потому что то, что они сделали, это выходило за рамки тех полномочий или того, скажем так, воинского долга, который они должны были совершить. Ведь они должны были просто бичевать Иисуса Христа и привести его на казнь. Все. Но посмотрите вот эту историю, что сделали солдаты, и сразу бросается в глаза та жестокость, с которой они обращались с Иисусом Христом. Посмотрите, написано так. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк». Посмотрите, они решили сделать из этого зрелище, публично насмеяться над Иисусом Христом. Для того, чтобы выполнить приказ Пилата, бичевать Иисуса Христа, достаточно было двух солдат, и все. Вот что им нужно было сделать. Вот в чем был их воинский долг. Но они собирают весь полк. Ну, сегодня, если это было сегодня, это, наверное, минимум 300 человек. Ну, историки говорят, что в то время полк мог доходить даже до 600 человек. Ну, представьте, от 300 до 600 человек собрались в притории Пилата, чтобы сделать из этого зрелище. И мы можем вспомнить римских солдат, они устраивали очень жестокие зрелища в амфитеатрах, когда происходили бои гладиаторов. Им нравилось от этого получать удовольствие, когда они видели, как лилась кровь, как погибали люди. Мы не знаем, может быть, они уже давно не были на родине, и они уже соскучились по этим представлениям, по этим зрелищам, и поэтому собрался весь полк на то, чтобы увидеть вот это зрелище, которое сейчас будет происходить над одним из осужденных. Подумайте вот еще о том, что вот в римском легионе там не было евреев. Евреев не брали на службу в римскую армию, и поэтому у солдат не было к Иисусу Христу никаких таких, знаете, каких-то религиозных чувств, что он как-то вот нарушил какие-то их религиозные чувства. По отношению к римскому закону Иисус был невиновен. Да я бы сказал так, что там вообще мало кто знал, кто такой Иисус Христос. А многие вообще могли не слышать. Единственное, что они знали, что этот человек, он провозгласил себя царем, и поэтому для большинства из этих людей это был просто какой-то безумец или глупец, который вот провозгласил себя царем. У них не было никакой личной вражды, никакой религиозной ненависти. И это делает их грех еще более ужасным. Почему? И мы можем видеть, что люди часто поступают настолько бесчеловечно, что даже, ну скажем так, там животные убивают друг друга из инстинкта, из-за голода, выживания, но человек может убивать друг друга из-за ненависти, из-за зависти, из-за гордости, и что страшнее всего, ради удовольствия, ради зрелища. Вот их грех проявился в том, что они все это делали с Иисусом Христом ради удовольствия, просто ради зрелища. Давайте посмотрим вот на некоторые детали того, что там было. «И раздевши его, надели на него багряницу». Сняли одежду и надели на Иисуса багряницу. Это такой плащ, солдатский плащ, которым солдаты укрывались, когда было холодно ночью. Такой пурпурный, багряный цвет. И в этом есть тоже некоторая аналогия. Я вспомню книгу пророка Исаию, который говорил, обращался к народу и говорил, что если и грехи ваши будут как багряные, как пурпур, как снег убелю. И символически одевая на Христа вот этот вот багряный плащ, они сами того еще не понимали, что в принципе, когда Иисус зайдет на крест, Он и возьмет грехи мира, которые действительно как пурпур, багряные. И второе, что они сделали, они сплели венец из стерна и возложили ему на голову. Ну, на римской монете было изображение кесаря, и кесарь был с таким царским венцом. И поэтому это было одно из издевательств. Если он провозгласил себя царем, они сплели вот такой венок из колючек и терна, и одели на голову. И уже в этот момент потекла кровь, когда ему одевали этот венок. И опять же здесь есть такой тоже символический момент, потому что когда произошло грехопадение, то написано, грех пришел в мир, и стали расти терн и колючки, которые символизировали проклятие. И опять же в этом есть такой символический момент, потому что там на кресте Христос добровольно возьмет на себя проклятие мира. То, что следующее они сделали, они, видите, они дали ему в руку трость, ну, которая как бы символизировала скипетр царя. И стали насмехаться над ним, становились на колени, говорили «Радуйся, царь иудейский!» И посмотрите дальше, плевали на него. И вот я не знаю, как сегодня в нашей культуре, но вот в первом веке это было такое, ну, унижение достоинства человека, когда люди плевали на человека. Взявши эту трость, они били его по голове. Евангелист Иоанн говорит, что они не только тростью били его по голове, а представьте, когда уже терновый венец на голове, и тростью по голове уже текла кровь, а Иоанн говорит, что они били его еще кулаками. И это выходило за рамки того, что им нужно было сделать. Посмотрите, они проявили свою собственную греховность, и они показали, посмотрите, сколько зла в человеческом сердце, сколько жестокости, сколько ненависти, хотя они практически не знали этого человека. Но немало вообще, что о нем знали. И это была насмешка. Они становились на колени, они как бы говорили, ну царь, где твое войско? Если ты царь, ну пусть твое войско сейчас защитит тебя. Где оно? И это была насмешка, это было издевательство. И дальше, 32 стих, посмотрите. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симон, сего заставили нести крест его. И подумайте, это говорит о том, насколько сильно били Христа, что в какой-то момент он обессилел, он не мог нести крест. Те два разбойника, они сами донесли свой крест. Иисус был обессилен, он уже не мог больше нести крест, и поэтому они нашли человека, который нес крест. И после того, когда произошло бичевание, другой евангелист говорит, что Пилат вывел Иисуса Христа и говорит, посмотрите, се человек, ну, такие слова сказал Пилат, может быть, нам не совсем понятно, что он имел в виду, но, возможно, он думал, что они жалятся и отменят казнь. Се человек, посмотрите, он даже не похож уже на человека. И мы знаем, как Исаия говорил, насколько был обезображен лик его, там, что многие думали, что ему там уже за 50, а ему было всего лишь 30. И это все говорит о том, что посмотрите, насколько сильно и жестоко обращались римские солдаты. И вот эти вот пытки, издевательства, насмешки, это еще одно проявление греха, это еще одно проявление того зла, которое находится в сердце человека, когда люди издеваются и совершают грех ради зрелища, ради удовольствия. Весь полк собрался, всем это было интересно. Еще одна категория людей, которые были вот связаны с этой драмой, Матфей их называет проходящие, проходящие мимо. Посмотрите вот на следующий слайд. Дальше, да? Да. 39 стих. «Проходящие же засловили его, кивая головами своими». А кто такие проходящие? Это была пасхальная неделя, и было очень много паломников, которые собирались в Иерусалим. И мы знаем, что был в Ветхом Завете закон, все мужское население 3 раза в году должны были собираться в Иерусалим. Это был самый главный центральный праздник. И людей было столько много в эти пасхальные дни, что невозможно было в самом Иерусалиме разместиться всем. И люди останавливались в округе Иерусалима. Они там делали палатки, и представьте, вокруг Иерусалима, сколько было много людей, паломников. И это были паломники, которые в этот момент, они проходили мимо. Они проходили мимо, и они также выразили свое отношение к тому, что здесь происходило. И написано, что они злословили его. Слово «злословили» подразумевает такое постоянное действие. Это не просто как бы какая-то фраза, насмешка, а это говорит о том, что когда Иисус был распят, злословие у креста было постоянно. И дальше Матфей привел просто один из примеров того, как люди злословили. Это был просто один из примеров. И я думаю, кто мог быть в числе этих паломников? Вспомните вот Евангелие от Иоанна, время начала служения Христа, когда он был очень популярен. Настолько популярен, что люди хотели сделать его царем. Помните эту историю? Когда они говорили, что сделаем его царем, люди видели, как он кормил людей, как он исцелял. И потом Иисус говорит о духовном хлебе, и история заканчивается тем, что с этого момента многие из учеников больше не ходили за ним. Посмотрите, был такой момент огромной популярности Иисуса Христа, и в какой-то момент когда Иисус их разочаровал, Он не дал им то, что они ожидали от Него. Эти люди выразили свое отношение. Какое? Они просто взяли и оставили Его. Я уверен, что среди этих паломников были и те люди, которые когда-то в пик популярности шли за Христом и оставили Его. Посмотрите, в этот самый момент они тоже выразили свое отношение ко Христу. Если тогда они просто оставили Его, я уверен, что среди паломников были и те, которые постилали свои одежды, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и кричали «Сын Давидов!». Но здесь, когда Он полностью разочаровал их, когда они поняли, что Он не оправдает их надежд, которые они связывали с Ним, они не просто оставляют Его, они выражают другую реакцию, они злословят Его. И я думаю, что и сегодня есть тоже очень много таких людей, которые, может быть, когда-то были в церкви, молились Иисусу Христу, давали обещание служить Богу доброй совестью, принимали водное крещение, следовали за Христом. А потом в какой-то момент Иисус их разочаровал. Он не дал им то, что, может быть, они сильно хотели, чтобы Он им дал. И они тоже, как эти проходящие мимо. Сегодня эти люди проходят мимо церкви. Сегодня эти люди проходят мимо Христа. И это еще одно проявление греховного сердца человека. Желание использовать Бога для удовлетворения своих нужд и потребностей. И если невозможно Бога использовать, такой Бог не нужен этим людям. Люди оставляют такого Бога, и еще хуже, они дальше выражают свое отношение, они злословят Его. Ты не дал нам то, что мы хотели, на что мы рассчитывали. Наверное, самые такие сильные злодеи, которые находились в тот момент у креста, они описаны в 41 стихе. Давайте посмотрим. Это еще одна категория. 41 стих. Да. «Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Удивляет их жестокость, которая проявляется в каждом их деле, в каждом их слове. До этого мы можем прочитать ту же группу людей, первосвященники, книжники, старейшины, фарисеи, когда они собрались в ночь казни, все собрались. Всех затронула смерть Христа. И особенно ужасаешься их греху, когда знаешь, что эти люди знали, что Иисус Христос был Сыном Божьим. Они это знали. Перед своим распятием Иисус рассказал притчу, которую они поняли. Когда человек насадил виноградник, удалился, стал посылать рабов, одного убили, второго, третьего, и потом говорит, пошлю сына своего. Может быть, его постесняются и не убьют его. И в этой притче написано так. Еще когда он шел навстречу виноградаря, а виноградари – это религиозные вожди, они собрались вместе, чтобы убить его, и они сказали так в притче. «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». Смотрите, это был хорошо продуманный план. Иисус Христос обличает их и говорит, «Вы знаете, что я наследник». И они так и говорят виноградаре, «Это наследник». Убьем его. И за 3,5 года просто невозможно было не поверить, что он Сын Божий. После всех тех чудес, которые он творил, против всего того учения, что он говорил, когда исполнилось столько пророчеств, и поэтому в конце этой притчи говорится, что они стали искать убить его, потому что поняли, что говорит эту притчу про них. И это ужасает их грех. Потому что эти люди знали, что он Сын Божий. Почему же тогда они так поступили? Потому что они любили свою религию, потому что они любили свою славу. Потому что Пилат сразу понял, в чем дело. Потому что предали из зависти. И евангелист Иоанн говорит такие слова. «Если оставим его так, то все уверуют в него, придут римляне и овладеют местом нашим и народом. С этого дня искали убить его». Смотрите, они боялись потерять свое место, свою власть, свою религию, свою славу. Вот почему они отвергли его. На тот момент первосвященником был человек, которого звали Каиафа. И он выдвинул такую идею, знаете, когда люди совершают какие-то жестокие преступления, иногда нужно найти какой-то оправдывающий довод, чтобы это не выглядело как какое-то ужасное преступление. И кто читал Евангелие, помните, Каиафа так сказал: «Лучше одному умереть и пострадать за весь народ». Это был хороший довод, хорошее оправдание для их совести. Ну, так оказывается, это мы просто делаем такое доброе дело, благое дело. Мы же ради всего народа. Сколько в истории было совершено ужаснейших преступлений под маской ради народа. Интересно, что в одном из посланий Тимофея приводит Павел такой пример. Он говорит про людей, сожженных совестью. Такой образ. И это хорошо, такая была известная практика на то время, медицинская, когда, например, рану прижигали раскаленным железом или металлом для того, чтобы уменьшилась боль. Да? И мы сегодня тоже такую используем практику, когда прижигаем рану каким-нибудь там спиртовым раствором, да, чтобы дезинфицировать. И Павел применяет вот этот медицинский термин к совершенно такой духовной идее. Он сравнивает и говорит, что вот точно так, как рану можно вот так вот притупить, точно так же и совесть можно притупить. Совесть, которая тоже может болеть, как эта рана, которая может кричать, и можно заглушить вот этот голос совести. И написано, что когда народ кричал, распни его, они продолжали кричать, они хотели заглушить вот этот голос совести. И поэтому, когда этот человек делает постоянно, Павел говорит, это люди, которые сжигают свою совесть. Они делают такой момент, когда они пытаются эту совесть спрятать, заглушить, чтобы больше ее не было слышно. Фарисеи и книжники, они обвиняли Христа в богохульстве, но в какой момент сдался Пилат? Я прочту эти несколько стихов из Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 14 стиха. «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой». Не случайно Иоанн упоминает, что час шестой, оставалось очень мало времени до наступления субботы. Все, нужно было что-то делать, иначе весь план сорвался. И они идут на крайнюю меру. Они говорят дальше. «Но они закричали: возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им: царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме Кесаря». Посмотрите, что они сказали. В то время всех заставляли признать Кесаря как единственного царя, как божество. Иудеи этого никогда не делали, потому что они всегда признавали единственным царем своего Бога, Яхве или Иеговы. И обвиняя Христа в богохульстве, они, по сути, сами совершают богохульство, потому что они как бы говорят: мы готовы отречься от нашего царя и признать единственным царем Кесаря, только распни его. Время поджимало, они были готовы пойти на все, лишь бы распять Христа. И посмотрите, это еще одно вот чудовищное проявление сердца человека. Знать, что перед тобой Сын Божий. И пойти на все, чтобы распять его. Еще два участника этой драмы, этих событий, это разбойники. Разбойники на кресте. Давайте посмотрим следующий слайд. Следующие стихи, 44 стих. «Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его». Слово «разбойники» означает «бандиты». это не были патриоты, как иногда некоторые говорят, там, зелоты или борцы за справедливость, которые были патриотами. Это были бандиты, это были закоренелые преступники, которые грабили свой народ и воровали. Два разбойника, которые в этот момент также проявили свое отношение ко Христу, и написано, что они оба поносили его, тоже злословили. И у меня возникает вопрос, за что они злословили Христа? Они были, как знаете, говорит, в одной связке, они все были в одинаковых условиях, они все понимали друг друга как никто, потому что вот их распинают. Ну, злословить закон, понимаю, злословить римских солдат, злословить Пилата, ну, кого угодно. Ведь Христос совершенно не был причастен к тому, что они сейчас находились рядом с Ним. Он совсем не был причастен, Он их, на них не доносил, Он ничего не делал. И вот это такая, знаете, завершающая картина греха, которая показывает и сегодня, что очень часто так и люди поступают. Во всех бедах винят Бога, что Бог виноват во всех бедах. Есть такой писатель Элизер Вайсер, венгерский еврей. Сегодня он уже такой завоевал известность в мире. В детстве он был, сам прошел через нацистские лагеря. И у него есть одна такая пьеса. Эта пьеса называется «Долгое молчание». В этой пьесе, может быть, кто-то не слышали, в этой пьесе он представляет миллионы людей, которые расположились в долине перед Божьим престолом. И все эти люди, они очень агрессивны, они высказывают свои жалобы и обиды в сторону Бога. Женщина, которая закасала рукав, и все увидели номер, который ставили в концлагере, и она возмущенная на Бога, и возмущается, почему я должна страдать. Беременная школьница, которая возмущается на Бога и говорит, почему я должна страдать, я не виновата в этом. Негр, который опустил свою голову и показывает шрамы сзади на спине, и говорит, меня били просто потому, что я чернокожий. И все эти люди, они собираются в этой долине вместе, и они выносят свой суд Богу. Они говорят, может ли Бог нас судить? Что он знает о страданиях? Ему там хорошо в раю. И все эти люди, они собираются вместе, они как бы выдвигают представителя от какой-то своей группы, и они в этой долине выносят Богу свой приговор. Они говорят примерно такие слова. «Прежде чем мы признаем тебя судьей, — говорят они Богу, — ты должен будешь пройти через все то, через что прошли мы». Мы приговариваем тебя к жизни на земле в обличье человека. Пусть Бог родится евреем. Пусть люди сомневаются в том, законорожденный он или нет. Пусть он проживет в нищете. Пусть его предадут самые близкие друзья. Пусть ему предъявят ложные обвинения. Пусть его судят с пристрастием. А приговор вынесет судья, дрожащий за свою шкуру. Пусть его пытают. Пусть он узнает, что такое одиночество – а затем пусть он умрет ужасной смертью. Когда очередной представитель выражал свою часть приговора, в какой-то момент наступило долгое молчание. Почему пьеса называется «Долгое молчание»? Вдруг люди поняли, что то, что, к чему они приговорили Бога, через все это он уже прошел. Что там на кресте Бог прошел через все то и даже больше, взяв на себя грехи мира. И поэтому вот на фоне вот этой чудовищности греха, мне кажется, что Божья любовь, она сияет как никогда. Через 3 дня мы, когда будем вспоминать праздник Пасхи, я думаю, что праздник Пасхи, он как никогда сияет на фоне смерти. Мы как никогда понимаем, что сделал Христос на фоне смерти. А Божья любовь, она также сияет на фоне вот этой чудовищности греха, который был проявлен именно по отношению к Богу. И удивительно, несмотря на это, многие из тех людей, которые проявили этот грех по отношению к Иисусу Христу, были спасены. Один из разбойников, последний момент, за некоторое время стал просить о милости и услышал: «Ныне же будешь со мною в раю». Некоторые из воинов уверовали, евангелист Матфей говорит, сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Лука добавляет, что сотник прославил Бога. В день Пятидесятницы, когда Петр обличил людей и сказал, что вы убили Мессию, это пронзило их сердца, и многие воскликнули: что же нам делать, если надежда, если спасение? И Петр говорит: покайтесь, и докрестится каждый из вас. И многие получили спасение. В книге «Деяния» Лука говорит, что даже из книжников и фарисеев, у которых, кажется, совесть была уже сожжена, даже они обрели благодать. Лука говорит так: и из священников многие покорились в вере. И это удивляет, удивляет Божья милость, Божья благодать, насколько люди проявили чудовищность греха по отношению ко Христу, и при этом Христос готов спасать этих людей. И в завершение я прочту последний отрывок, стих из книги Откровения, последняя книга Библии. Посмотрите. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Есть такая пословица, мы говорим, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Да? Такую иногда пословицу говорим. Мы видели, что солдаты насмехались над Иисусом Христом. Они давали, имитировали трость, как скипер царя. Но Библия говорит, что настанет такой день, когда все поменяется местами. Когда те, кто насмехались, будут унижены. Когда они признают его царем. Когда тот воин, который пронзил копьем сердце Христа, поймет, чье сердце он пронзил. Когда Пилат в ужасе поймет, что он так и не умыл свои руки от крови Христа. Когда книжники и фарисеи поймут, что их вздох облегчения у креста был напрасен, что сам ужас сейчас только и начнется. Миллионы людей, которые при жизни отвергли Христа, они поймут, что прожили жизнь без веры, что прожили эту жизнь напрасно. И написано: «И возрыдают пред ним». И это будут слезы от безысходности, от того, что прожил без веры, и от того, что уже сейчас ничего нельзя изменить. Посмотрите, как все поменяется, когда Иисус придет в своей славе. И поэтому, как благодать была обращена ко многим из тех людей, которые проявили свою жестокость по отношению ко Христу, и Христос продолжал их спасать, так и сегодня еще пока звучат слова: «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». Еще есть возможность уверовать. Еще есть возможность обрести эту милость. Еще есть возможность, как сегодня мы начинали собрание с такого утешающего гимна. «Ближе Господь к тебе». Когда верующий человек смотрит на этот день и ждет этого дня, он знает, что это будет не день плача, а день великой радости. И сегодня это еще одна возможность нам восхититься Его любовью, Его милостью, той ценой, которую Он заплатил, и выразить Ему хвалу и благодарение. Давайте сделаем это.